этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Царская Россия Путина и ее клептократическая аристократия. Как и ради кого создавался государственный капитализм эпохи Владимира Путина? Как российская экономика оказалась на службе Владимира Путина и его окружения? Сколько стоит Путин? Почему он расторг социальный контракт с россиянами? Кто и что может угрожать системе Путина? Совершил ли президент Медведев ошибку, гарантировавшую возвращение Путина в Кремль? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским экономистом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне Андерсом Асландом, автором книги «Российский клановый капитализм», только что вышедшей в издательстве Ельского университета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Андерс Асланд, проработавший 4 года советником правительства Гайдара, пишет в своей книге, что Путин пришел в 2000 году в Кремль на все готовое. Золотое десятилетие России, затянувшееся до 2008 года, отцом которого официальная пропаганда называет Владимира Путина, в действительности было результатом реформ ельцинской эпохи, считает Асланд. Финансовый крах 1998 года помог почти полностью осуществить реформы, и Путин, и Россия лишь пожинали плоды нормально функционирующей рыночной экономики, которой помог и резкий взлет цен энергоносителей. В интерпретации Асланда энергичное развитие России могло с легкостью возобновиться и после кризиса 2008 года, если бы к тому времени российская экономика настойчивыми, целеустремленными усилиями Владимира Путина не прошла через процесс мутации и не превратилась, как пишет Асланд, в авторитарную клептократию. Путина попутала дорогая нефть и соблазн легкой наживы. Некоторые страны, как, например, Норвегия, способны использовать нефтяные доходы на пользу экономики. Для большинства же стран они становятся проклятием, плодящим коррупцию и тормозящим развитие. Как считает Асланд, после 2004 года демонтажа ЮКОСа началось активное резкое обогащение Путина и его окружения, и по плану президента России была создана система контроля и распределения доходов государственных предприятий среди своих людей. Он цитирует американского экономиста Карен Давишу, написавшую знаменитую книгу «Путинская клептократия». Группа, которая находится у власти в России, привержена жизни, посвященной грабежу. Клептократия, вызывающая отвращение. Созданная Путиным система, согласно Асланду, покоится на четырех китах или кругах. Это его друзья по ленинградскому КГБ, захватившие контроль над службами безопасности, государственным аппаратом и судебной системой. Второй круг составляют государственные предприятия, возглавляемые верными ему лично людьми. Третий круг – старые петербургские друзья Путина из мира предпринимательства, ставшие миллиардерами благодаря грабежу государственного достояния. Четвертый круг – офшоры, в основном в Соединенных Штатах и Великобритании, где благодаря традиции анонимности им все еще сравнительно легко укрывать российские деньги. О стабильности этой системы, ее перспективах и о том, что она сулит россиянам, мы говорим с Андерсом Асландом. Господин Асланд, какую цель вы ставили как автор новой книги о путинской России? Ведь таких книг, как известно, написано, ну, немало.
Скажем, цель – это показать, как Путин сломал экономическую систему в России и что это значит для России и для других стран в мире.
Что, на ваш взгляд, самое интересное из того, что вы обнаружили, работая над книгой?
Самое интересное – это что российские деньги в основном за рубежом, и что частный сектор намного больше, чем обычно понимают, из-за того, что все эти деньги, ну, скажем, что это, по крайней мере, 800 миллиардов долларов, что они частные, они за рубежом, они непродуктивны. Во многом они находятся в недвижимости, которая не используется.
Иными словами, по вашим подсчетам, 800 миллиардов капиталов, принадлежащих российским гражданам и компаниям, находятся, причем припаркованы в недвижимости в Соединенных Штатах и Великобритании. То есть система, созданная Путиным, поощряет, образно говоря, отток значительной части российской экономики за рубеж.
Это значит, что инвестиции в России – это 20% ВМП, и не 30% ВМП, как это должно быть. Это значит, что экономический рост в России – это 1%, и не 7%, как это было в начале 2000-х годов.
Владимир Путин – главный герой вашей книги, и в вашем описании именно по его начертаниям экономика страны была совершенно сознательно превращена в механизм сказочного обогащения очень ограниченного круга лиц.
Да, я считаю, что он действительно очень способно консолидировал свою политическую власть, и он развивал коррупцию, как он это хотел делать. Это очень эффективная коррупция, которая работает в пользу его и в пользу его друзей.
Но вместе с тем, как я понимаю, вы считаете, что приблизительно до 2004 года он проводил экономические реформы, действовал, исходя из лучших интересов страны? Что-то изменилось в тот момент?
Он это сделал, но это чтобы консолидировать свою власть. Он тогда выглядел достаточно нормальный. Потом он контролировал власть, и тогда он сделал, что он в самом деле хотел. Я думаю, что это мы сейчас видим, что способные авторитарные руководители, они лучше всего в начале, когда они не занимаются своей программой, но смотрят на то, что народ в самом деле хочет.
Можно ли сказать, что экспроприация ЮКОСа знаменовала переход к прямому грабежу государственной частной собственности Владимиром Путиным и его окружением, хотя тогда далеко не все это осознавали?
Да, я думаю, что это было грабеж сначала. Что очень интересно, это что Путин много раз сказал, что нет, я не хочу национализации ЮКОСа. Иностранные инвесторы его верили больше года. Мы можем это видеть, что акции ЮКОСа держали очень высокую цену. И, конечно, это была их огромная ошибка. Как пишу об этом шведские и финские генеральные консули в Питере в начале 90-х видели, как Путин занимался с организованной преступностью. И что заметно там, это что Путин не взял обычные взятки. Он сосредоточился на главный бизнес. Это две гостиницы, европейская история и телеком-инвест, телекомпания, некие проекты недвижимости и, вероятно, тоже торговля нефтью. Что он не занимался с мелким бизнесом, он занимался с главными коррумпированными делами. Из-за того многие думали, что он не скоррумпирован, потому что он, не как другие, требовал взятку за каждое общение. Но это просто рациональная коррупция из его точки зрения.
Ну, кстати, сейчас есть свидетельство, что окружение Путина, тогда заместителя мэра Петербурга, далеко не чуралось взяток.
Мы часто не знаем, что помощник получает, это его дело или это для начальника. Обычно это для начальника.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Царская Россия Путина и ее клептократическая аристократия. Как и ради кого создавался государственный капитализм эпохи Владимира Путина? Как российская экономика оказалась на службе у Путина и его окружения? В передаче участвует Андерс Аслунд, экономист, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, автор книги «Российский клановый капитализм», только что вышедший в издательстве Ельского университета. Ведет передачу Юрий Жигалкин. Вы в книге приводите эпизод, когда Ходорковский по просьбе Кремля поднимает вопрос о коррупции и об удивительной покупке Роснефтью Северной нефти, принадлежавшей тогда Вавилову, который за 2 года до этого купил ее в 100 раз дешевле. И потом вам Ходорковский говорит, что он слишком поздно осознал, что Путин мог быть причастен к этой сделке. Это интересная история.
Ходорковский сказал, что просили его от Кремля, чтобы он обсуждал коррупцию. Ходорковский взял конкретный пример, как бывший заместитель министра финансов Андрей Вавилов купил северную нефть, компания, за $7 миллионов, и потом 2 года позже продал компанию за $600 миллионов Роснефтью. Ходорковский мне сказал, это что он считал, что там был откат, или он знал, что там был откат, $200 миллионов, и он считал, что этот откат, это был Игорь Сечину, который тогда контролировал Роснефть, ну, неформально. Но когда он рассказал, что там был откат, он не сказал кому, Путин очень разрядился. и сказал, что Ходорковский – это не тот человек, который может обсуждать коррупцию в России. И тогда бедный Ходорковский слишком поздно понял, что, вероятно, этот кат – это тоже был для Путина.
Но как-то очень трудно представить такую наивность со стороны Ходорковского.
Я думаю, что он был наивным, потому что он пробовал все правильно делать. Мы все думали, что Россия будет нормальная страна.
Вы пишете, что концепция так называемых национальных чемпионов, которая начала реализовываться в это время, в действительности была плодом политических игр его ближайшего окружения, которое предпочитало именно эту форму огосударствления собственности, поскольку она давала им контроль над множеством предприятий. Был вообще экономический смысл в этой идее?
Ну, те люди, которые конкретно занимались этими предприятиями, это было Сергей Иванов и Сергей Темизов. И, конечно, это не люди, которые думали вообще об экономической эффективности. И очень заметно, что Путин сам очень мало выступил за государственный капитализм. Ростек, мне кажется, самая интересная кампания, потому что это кампания, которая не имеет смысла. Это 720 предприятий, которые Темизов мог собрать, это не включает лучшие военные предприятия. И потом Темизов очень активно занимался корпоративным рейдерством. Там никакого экономического смысла это было сначала. Что совсем заметно, это что это люди, которые очень Путину близкие, которым Путин действительно доверил.
В данном случае, насколько я понимаю, неважно, высоко или низкодоходная фирма или компания. Их главам они приносят в любом случае хороший стабильный доход благодаря связям с государством.
Там есть вся возможность, можно использовать трансфертные цены, можно использовать государственных закупок, это главный способ, можно просто взять деньги.
А понятно ли сейчас с какой-то долей достоверности, как обогащается сам Владимир Путин? Карен Давиша, автор знаменитой книги «Путинская клептократия», рассказывала мне, что власть Путина держится на том, что в его руках находится доступ к кормушке. Он может перекрыть этот кислород кому угодно.
Здесь лучший источник – это Сергей Колесников, который нам сказал в 2010 году, что Путин имел в предприятиях, там 32 офшорных предприятия, точные доли. Раньше думали, что другие люди, скажем, Ротенберг, Тимченко, Ковальчук, бежали собственность для него. Но Колесников, который был в этой группе, он сказал, что Путин имеет свои доли. И потом у нас есть Panama Papers, где мы видим особенно Сергея Ролдугина, который держал больше, чем 2 миллиарда долларов. И там премьеры, что Керимов платит этому челисту 259 миллионов долларов за услуги. Это может быть вымогательство от Путина, или это может быть что-нибудь другое. Дочка ВТБ на Кипре платит ему 650 миллионов долларов. Кредит, который бедный челист, конечно, не платит обратно. Главный способ, который мы не знаем, это сколько настоящий олигарх платит Путину денег.
А что можно сказать о средствах за экспорт нефти и газа? «Газпром» ведь печально знаменит своей репутацией кормушки для людей во власти. Если не ошибаюсь, около четверти достояния «Газпрома», согласно разным оценкам, было прикарманено самыми различными людьми. Это воровство, масштабы которого невозможно просто представить.
Я думаю, что по нефти мы намного меньше знаем. Но, скажем, Роснефть все время слишком много строит, и там вероятно, обычно, что те, которые строят, они получают половину денег добавочно. Это просто привилегия. Торговля с нефтью – это сложнее, потому что там сразу можно видеть, если цены не такие, был такой бизнес, Гунвор, предприятие Тимченко, который занимался этой торговлей. Но это несколько лет тому назад, сейчас мы это не видим. Лучше всего это, когда строят трубопроводы. Больше всего зарабатывают Тимченко, Ротенберги, свои деньги от «Газпрома». Скажем, что их трубопроводы стоят в два раза больше, чем они должны стоить.
Кстати, несколько в новом свете выставляете вы и Дмитрия Медведева, который в бытность президентом ради борьбы с коррупцией сдал, как мы помним, указ о запрете на членство в советах директоров госкомпаний государственных чиновников. Вы предполагаете, что именно этот указ настолько встревожил Путина, что он поспешил объявить о своем участии в президентских выборах 2012 года?
Да, я думаю, что это мое оригинальное наблюдение, что полгода после того, что Медведев совершил это решение, Путин решил вернуться к власти. Целая система Путина контролировать государственные компании и госкорпорации. Это через своих генеральных директоров, которые его очень лояльные люди, и через наблюдательные советы, которые тоже его люди. Здесь внезапно Медведев, президент, говорит, что он хочет влиять, и что надо назначить независимых людей. Медведев вообще не понял схему Путина, и выглядит, что он верит, что у него настоящая власть, что, конечно, не было. Это мы знаем сейчас.
Вы также высказываете предположение, что эта экономическая система, прямо настроенная на обогащение Путина и его окружения, начала формироваться после 2004 года?
Конечно, это с 2004 года, когда Путин действительно стал богатым. После того, что Александр Волошин и Михаил Касьянов потеряли свои посты сразу после конфискации Юкоса, Путин действительно контролировал все каналы. Скажем, Алексей Миллер стал генеральным директором «Газпрома» в 2001 году. Это только с 2004 года, когда друзья Путина действительно могут воровать, как они хотят, из «Газпрома». Конечно, благодаря книжке Владимира Милова и Бориса Немцова. Мы это знаем. Это первый сильный источник о том, что происходит.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Царская Россия Путина и ее клептократическая аристократия. Как и ради кого создавался государственный капитализм эпохи Владимира Путина. Как российская экономика оказалась на службе у Путина и его окружения. В передаче участвует Андерс Асланд, экономист, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, автор книги «Российский клановый капитализм», только что вышедший в издательстве Ельского университета. Ведет передачу Юрий Жигалкин. Можно ли сегодня строить достоверные предположения о том, сколь богат российский президент? Вы в своей книге говорите о 100-160 миллиардах долларов, что означает, что он богатейший человек мира.
100 миллиардов долларов, да, 160 миллиардов долларов, это, как я считаю. Ну, скажем, есть догадка, сколько от общего богатства группа Путина принадлежит Путину. И я думаю, что это приблизительно половина из-за того, что мы знаем от Сергея Колесникова. Эти деньги держатся за рубежом и в офшорах. И потом это вкладывается, вероятно, в основном в недвижимости. Но, как мы слышим, например, от Сергея Колесникова, это обычно 20-30 слоев разных компаний, анонимных. Из-за того невозможно сказать, где деньги.
И как ни парадоксально это звучит, но, по вашим предположениям, подавляющая часть этих средств может быть инвестирована во враждебных Кремлю странах США и Великобритании, американской и британской недвижимости.
Да, я думаю, что это главные источники. Например, Министерство финансов США публикует, что США умоются каждый год приблизительно 300 миллиардов долларов, включая 100 миллиардов долларов недвижимости. здесь огромные деньги находятся, никто не знает, кому это принадлежит. Например, нашли, что здесь в Вашингтоне, здесь большой особняк, который принадлежит Дерипаске, через анонимную компанию, и достаточно сложно было найти, что этот особняк принадлежит Дерипаске. Здесь сотни тысяч анонимных предприятий, о чем ФБР ничего не знает. Что интересно сейчас, это те, которые больше всего борются против анонимности предприятий в США, это большие американские банки, потому что им надо знать, кто их клиенты, и это им очень много стоит сегодня, что они хотят снижать свои затраты из-за анонимности разных клиентов.
Говоря о будущем этой путинской экономической системы, которую вы называете авторитарной клептократией, вы пишете, что Владимир Путин в последние годы отказался от социального контракта с россиянами. Рост благосостояния под его управлением в обмен на свободы и на право элиты на тотальное обогащение. Насколько эта перемена курса опасна для него, как вы думаете? В конце концов, ведь его система оказалась гораздо прочнее, чем считала российская оппозиция.
Я думаю, что это опасно, что Путин действительно ценит эту макроэкономическую стабильность. Явно он понял с 98 года, что финансовый крах – это очень опасно для власти. И Путин это не будет разрешать. В этой книге надеюсь, что это будет более опасно для него. И здесь две цели. Одна цель – это чтобы люди вообще, включая россиян, понимают, как Россия в самом деле работает. Это значит, что не будет экономического роста, почти стагнация, может быть, 1% в год. И другое – это что Запад понимает, что Путин не может быть нормальным партнером, потому что у него интерес, чтобы хуже будет на Западе. Это Запад вообще не понимает сегодня.
Многие наблюдатели недоумевают, почему Владимир Путин поддержал заведомо непопулярную идею о подъеме пенсионного возраста россиян, когда, казалось бы, в этом не было явной нужды. То есть он окончательно хоронит тот самый социальный контракт. Вам это понятно?
Я просто не понимаю, почему он это сделал. Потому что, насколько я понимаю, это грабеж. Это приблизительно 2% ВМП, который он берет от широкого народа населения, чтобы передать своим друзьям. Он просто совсем обнаглел. Это как я это понимаю.
Вы даете еще одно возможное определение государственного механизма, созданного Путиным, как феодальная царская система, в которой появилась даже новая царская аристократия с правом наследия.
Но что особенно заметно сейчас, это что сыновья его друзей все получают очень высокие посты. Ну, обычно вице-президент больших государственных банков, других государственных предприятий 30 лет. У них достаточно плохое образование. Они все учатся в России. Мы видим тоже, что Путин дает своим родственникам, по крайней мере, 5 родственников получили больше полмиллиарда долларов, что Путин дает и работы, и деньги в очень узком кругу людей. И это достаточно опасно, потому что, ну, я встречаюсь с молодыми людьми, которые видят, что все веры в России к высшим уровню закрытый для них. И обычно они мигрируют. Ну, может быть, не все мигрируют, но другие говорят, что надо изменить систему.
Что, по-вашему, может представлять наибольшую угрозу системе, созданной Путиным и самому Владимиру Путину? Вы, например, предполагаете, и это неожиданно, что вызов ему может быть брошен Ивановым, Патрушевым или Бортниковым, которые были более или менее в стороне от дележа государственного достояния.
Разделение власти среди силовиков – это обычный конец такого режима. Но до того обычно есть две слабости или маленькая победоносная война, которая оказывается не маленькая и не победоносная. Думаю, сейчас, конечно, русско-японская война в 1905 году. И Путин сейчас играет большими и большими рисками. И это может быть главная опасность для него. И другое, это просто, что люди имеют слишком много экономических проблем. И в конце концов, это нам все надоело.
Вы думаете, что у Кремля не хватит средств, чтобы предоставить людям минимально терпимый уровень жизни? Ведь россияне, как показывает опыт, совсем не требовательные.
Я думаю, что они распределяют ресурсы, когда надо. Ну, иногда слишком поздно это будет или недостаточно. Это клептократия, как мы обсуждали, распределить 2% ВМП самым богатым от широкого народа. Это совсем неприемлемо.
И, как ни странно, есть свидетельство, что эти богатые в последние годы стали еще ужесточеннее обогащаться, чем прежде.
Мы видим уменьшение их обогащения, сколько капиталов, которые уходят из России, и это не уменьшится. Это приблизительно чисто 40 миллиардов долларов в год. Мы знаем, что это все богатые, мы можем предполагать, что половина – это группа Путина, имея в виду Ротенберг, Ковальчук, Тимченко, Шамалов.
Вы завершаете книгу советом россиянам о необходимости вырезать то, что вы называете раковой опухолью. Не исключено, немало людей вам скажет, что вы наивно рассуждаете, профессор.
Не сказал бы. Вопрос, как быстро. В России все время 10% здоровых международных либеральных людей. Это много. Иногда такие режимы просто распадают. Как это было, скажем, в Польше в 1989 году. Все ожидали, что это будет очень кровавое дело. И оказалось совсем спокойно и мирно.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Царская Россия Путина и ее клептократическая аристократия. Как и ради кого создавался государственный капитализм эпохи Владимира Путина? Как российская экономика оказалась на службе Владимира Путина и его окружения? Сколько стоит Путин? Почему он расторг социальный контракт с россиянами? Кто и что может угрожать системе Путина? Совершил ли президент Медведев ошибку, гарантировавшую возвращение Путина в Кремль? Эти и другие вопросы мы обсуждали с американским экономистом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне.